ברשות זה רבונים, אני קצת נבוך כי אחרי после выступления רב בן ציונה и остальных רבנים я не знаю что добавить. Перед כנסом несколько людей говорили со мной и говорили, что о чем собственно говорить, какие есть сомнения. Почему? Потому что те, которые не в интернете, так нет никаких сомнений, абсолютно понятно, что не о чем говорить, туда не заходят и им не пользуются. Те, которые глубоко в интернете, в Фейсбуке, и у них тоже нет сомнений, непонятно, о чем вообще мы говорим тут. Ну, конечно, можно. И сафек, это мутар, мицва, конечно, можно, там керув рахуки. Поэтому я хотел сказать несколько слов по поводу сомнений, потом несколько слов по поводу интернета, а потом несколько слов по поводу людей в интернете. И сейчас выпустили книгу Кроши Шоне «Китвей Яд» Шель Рав Деслер, который есть там Маамар Кацара Валькулея, который говорит о пхире. Рав Деслер говорит, что есть два вида сомнений, два вида свекот. Первый вид сафек он называет сафек сихли, интеллектуальные сомнения. Рав Деслер говорит, что это истинное сомнение, да? Это сомнение, корнем которого является ограниченность человеческого разума. И приводит пример этого сомнения, это свекот Баалоха. Свекот Баалоха. Слышал несколько раз, что Гдулей Улам, как Раф Иляшев и как Раф Моше Файнштейн, задавали им определенные вопросы, и они закрывались на 7-8 дней. То есть говорили, придите через 7-8 дней. То есть тут действительно есть какое-то сомнение, которое даже такие большие люди, для того, чтобы разрешить это сомнение, надо какое-то время. Второй вид сомнения, мы бы, наверное, его назвали сафек, если один вид сафека, это сафек сихли, интеллектуальное сомнение. Второй вид, естественно, назвать сафек трикши, сафек эмоционали, то есть сомнение в области чувств. Рав Деслер дает Агдаракулат, да, очень четкое определение. Второй вид сафека он называет сафек пхири. Говорит следующее, что есть еще вид сомнений, который на самом деле никаких сомнений нет. Это сфекот срак. Это кажется, что есть какой-либо вид, что есть сомнения перед нами. Этот вид сомнений не выдерживает никакой критики разума. Его не существует. Его источником является только Ецер ара. И 99%, пишет Рав Деслер, наших сомнений, которые мы переживаем, это сомнения вот этого вида. Сомнения нет. Пример. Человек, которому нельзя есть мороженое, твердо уверен, что нельзя. Он ел сотни раз, после этого у него была ангина. Человеку, которому нельзя курить, он, да, такие, которые курят, знают, что это плохо, понимают, что это надо прекратить, и нет тут никаких сомнений. После этого человек сидит за столом, ему нельзя есть мороженое, мороженое, конечно, есть нельзя, особенно вот молочное, которое перед ним, вот его особенно нельзя. Вот. Нельзя, потому что нельзя это, ну, что значит нельзя? Ну, нельзя, потому что много, он съедает много, поэтому нельзя. Вот взять две ложечки можно, потому что мало, что с ним будет? Две ложечки. Ну, один вафельный стаканчик. Дальше много это один вафельный стаканчик, или два вафельных стаканчика. В результате человек съедает 2 литра, у него болит горло. Банально, понятно и ясно. Говорит Равдесля, что сомнение этого вида – это есть пхира. Рамхаль пишет, что человек с незамутненным разумом, к нему он не согрешит. Да? Тот, который с незамутненным разумом и да Бог бы Тора, он никогда в жизни не согрешит. Для того, чтобы человек согрешил, надо в него ляхнизки ядо, ляхнизба роха штут. Можно привести крайний пример, и после этого я приду, как это отражается в нашей жизни. Представим себе, да, известный пример, его приводили 30 лет назад, как ученый, как изучающий психологию. Возьмем, представим себе доску, достаточно толстая, она точно не сломается, шириной 40 сантиметров, положим ее на пол и попросим испытуемого по ней пройти. Конечно, пройдет без всяких сомнений, да, даже с чашкой кофе в руках. Поднимем эту доску на высоту 2 метра, попросим его пройти. Я думаю, что медленно, без кофе, аккуратно, но человек пройдет. Поднимаем эту доску на высоту 12 метров, 4 этажа, никто не пойдет. Это поведение абсолютно иррационально. Абсолютно. Человек прошел по доске 2 раза, он однозначно может пройти по этой доске. Что здесь случилось, почему он отказывается идти? Я думаю, что никакие уговоры тут не помогут. Вот. Можно говорить, что он смелый, что он сможет, что он ловкий. Не поможет. Можно сказать, что лицорых парнаса. Да, можно попытаться, да. Мы тебе дадим 500 шекелей, пройди, он смотрит вниз. Маленькие люди, маленькие машины, почему-то он не идет. Да, поведение нерационально, ты же сейчас бегал туда-сюда. Вот. Убеждение, что это всего лишь 4-й этаж и ничего страшного. Мы слышали, что люди падали из большей высоты. Вот в интернете читали там, в прошлом году в Бразилии, в интернете же написано, неужели ты не веришь? В прошлом году в Бразилии человек упал с 12-го этажа, остался жив. Как ты не веришь? Ну пойдем. Всевозможные обсуждения, что ты целый день заперти, давай пройди по свежему воздуху. Ну пройди, немножко расширь кругозор, красивый пейзаж, свежий воздух. Не помогает, человек уперся упрямо, без всяких, у него нет никаких сомнений. Об этом также говорит Месилат Яшарим, который объясняет, что да, самое начало Медата Згирут, которая говорит о том, что Кодыш Борух Он Идбия в человеке в области физической инстинкта самосохранения. Почему? Да, и что все животное бежит от сатаны. Почему это не происходит в области духовной? То, о чем мы говорили раньше, принцип Равдеслера. В случае, если это произойдет, у человека не будет свободы выбора. Поэтому так Борей Олам, так Всевышний сотворил, что все время есть выбор. Меня попросили привести несколько примеров того, то есть по этой причине я тут, да, того, что происходит с людьми и как происходит с людьми, пользующимися интернетом. Значит, я не взял с собой тфилин, поэтому начинать рассказывать я не могу, да, с бейтара. Если начать рассказывать все, что происходит, то надо тут помолимся шахарис. Я приведу один пример, который каль, и 2-3 примера, которые квидим. Пример простой. Я работаю в какой-то организации, которая помогает в юридической области людям с разными видами проблем. Не знаю почему, все, которые к нам обращаются, у них есть всегда одна и та же проблема, что они должны банку 50 тысяч шекелей. С этого все начинается. И в связи с тем, что я там работаю уже несколько лет, начинаю, ну, уже к этому привычный, спрашиваю, 50, он говорит, ну не 50, 70. Я говорю, все, ну, все. Да нет, этому банку 70, этому 120. Все, все, мы закончили. Да нет, ну, 20 картиз Ашрай Зет, 30 картиз Ашрай, 60 банков, банк Иерушалаем, 300. Все? Ну, ну, что ты еще хочешь? Мало? Куперман, 120. А остальные гмахи? Еще 150. И все. Я говорю, ну, давай еще соседи сверху, там туда-сюда, еще 30. Нет? Доходим до миллиона. И... Был следующий случай, да, случай простой. Полгода назад приходит к нам в организацию харидимный человек, 34 года. Я сразу же предупреждаю, что если кто-то скажет, да, если кому-то кажется, что он знает, о ком идет речь, то я говорю, что ему кажется. Вот. Именно ужас нашего положения заключается в следующем, что о ком и как не говори, говорит, а это ж, я же знаю, потом подходит, говорит, а это ж из моего города, это не из твоего города. Вот. Значит, всякие, да, кому кажется, так ему кажется. Простой случай. Приходит человек, говорит, я должен банкам, мы посчитали, сколько он должен банкам, 6 банкам, 700 тысяч, всего хорошего. Все. Как, причем, да, говорят, это очень драматично, да, я должен банкам. Если ты должен банкам 700 тысяч, то у тебя нет проблемы, есть проблема у банка. Все, мы закончили эту историю. Иди домой. Он идет домой. Через 4 дня я получаю вдруг телефон. И он мне говорит следующее. Я в Бельгии. Говорю, Мазальтов, почему ты не взял меня? Говорит, ты понимаешь, я проиграл за 2 ночи в казино 350 тысяч. И деньги эти я одолжил на сером рынке, как это называется, Шокофор, на сером рынке. И поэтому меня убьют. Поэтому я сейчас в Бельгии. Бывает. И что делаем? И тут вот возникает то, с чего мы начали, тут начинается сафек сихли. Я немножко дорисую ситуацию, чтобы было понятно, да. Некоторые из сидящих в этом зале знают, если помнят этот тик, да, у нас такие, да, 2 в неделю, что мы не знали, что делать. Дорисуем картину. Идет речь о бахуре, Исраиле, который в 26 лет 4 раза закончил ШАС и знал его Алябуре. Я не могу сказать, из какой он семьи, потому что 2 старших его брата, Рушей и Шивот, он младшенький. Его папа, когда приехал и решался вопрос, что делать с ним, сказал, что в 26 лет об этом бахуре говорили, что «Леоро не лех». Вся семья говорила, что мы анахну говорим «Аль Гавра Раба». И он женился. Соответственно, прошло лет 8, наверное. Прошло 8 лет. За эти 8 лет он, значит, все началось, конечно, конечно, поставили интернет для того, чтобы жена могла зарабатывать. Конечно. И к нему это не имело никакого отношения. Через год он там сидел по 4 часа. Через 2 года он начал, я не знал об этом, да, и Мурим как-то, азартные игры в Израиле запрещены. Оказывается, есть целая система азартных игр через интернет, которая находится в Израиле, с шлихим, с людьми, которые ходят, забирают деньги, ставят ставки, то есть марехет шлема. И возник следующий сафик. Папа его, у которого 11 детей, в этого мальчика вложил 1 000 000 шекелей. Он заложил свою квартиру, и мальчик проиграл. Мальчик, ему 34 года, у него 2 детей. Проиграл 30, значит, он проиграл 1 000 000 шекелей папы, 1 000 000 шекелей, которые он взял у 8 банков. И после всего этого он уехал за границу и должен 350 тысяч и не может вернуться. И, конечно же, жена, которая терпела его 8 лет, тоже такие у нас семейные дела в организации, обратилась и говорит следующее. Я боюсь, что если он не вернется сюда, то он, если он не вернется из-за границы, то он останется там. Его моральное состояние такое, что он не даст гет, и я останусь агуна. Поэтому лицорах айнян, я должна тут открыть тик в Рабануте и сделать ему икуф яйца аминарец, потому что если он вернется, то, соответственно, надо будет из него выбивать гет. Внимание, вопрос, который мы спросили рабаним, вопрос был следующий. Платить за него бандитам, кстати, потом оказались очень приятные люди, платить за него бандитам деньги, чтобы он мог сюда вернуться, и тогда существует опасность, что он продолжит играть в азартные игры, или оставлять его за границей, и тогда нет никакого шанса на шломбайт. К сожалению, мы занимаемся шломбайт, и есть два вида, как бедные женщины в таких случаях просят шломбайт. Первый это звонит и говорят следующим образом. Гет, 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 они хаевят гет, сегодня гет, я не могу больше терпеть, гет, 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 гет. Это всегда не развод. Не, то есть исключения, но в большинстве случаев это не развод, потому что мы говорили, это сафех пхири. Часа через три она, вот, и это было слышно, она кричала гет, 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 и спрашивала, ну когда же он вернется? Дети спрашивают, где папа? Там еще была семья. Цедесафек прурим, зесафек амети, доставать ему деньги, и возвращать его в Израиль или оставлять его там. Первая история. Вы скажете, а при чем тут интернет? Мы говорили об этом, да, человек, который там ходит наверху. Во-первых, он не упадет, он же сказал, что все. Он стоит, он не идет. Те, которые его убеждают, эти говорят, с тобой это не случится, ты не упадешь. Если ты упадешь, ну так, ну что-то там, четыре этажа, ну я тебя умоляю, ну, ну что за мелочность такая? Это микре каль. Это легкий случай, который есть. А сейчас начинаются случаи действительно страшные. Приходит семья, как всегда. Мы должны банку 50 тысяч. Все? В этом случае все. Ну, там, банку. Должны за машкант, у нас выселяют из квартиры, ну, это семечки. Приходит муж. А что, у нас уже есть такие анкеты, да, спрашивают разные странные вопросы. А что рабанит говорит по этому поводу? Ну, когда мы последний раз говорили, она говорила, что надо что-то делать. А когда вы последний раз говорили, ну, наверное, на Песах. Говорю, а что? Она со мной не разговаривает. Сейчас, секундочку. Вы не разговариваете 4 месяца? 5 месяцев? Сколько там до Песаха прошло? Да. Мабаках. Да, а что такое? Ну, давай, рабанит, сюда. То есть, если... То есть, опять-таки, проблема же 50 тысяч, с рабанит нет проблемы. Говорю, а почему вы не разговариваете? Да мы как-то вот не пересекаемся. Почему вы не пересекаетесь? Ну, она плохо спит по ночам, потому что дети дома там переворачивают целый день дом, она устает, потом она... Немножко должна там расслабиться в интернет, она ложится в 4, потом она... А что дети переворачивают день? Ну, ну что там? Да, выкинули их из хедера, ну, так они целый день дома. Понятно. Приходите в полном составе. В результате происходит следующее. Папа Аврех, сейчас Рафаша расскажет о этих случаях намного лучше, который там... Они работают в Мишмирот, у них есть ночная смена. Я не утрирую. У них есть два компьютера, в 10 они укладывают детей и начинают работать. Муж на своем компьютере, жена на своем компьютере. Они живут в одном доме и реально вещи, которые... отвлекать, что квартира – это важно для семьи. У них нет времени на протяжении Песаха и до Кимат Суккота поговорить на эти темы. Они не пересекаются. При этом они вдвоем дома и не спят с 10 до 2. Почему я сказал, что это микре каше? Потому что, к сожалению, Беванасай Рабин, да, многие обращаются в нашу организацию, если взять флажки и вставить города, мы говорим о харидимных городах, мы говорим о харидимных евреях, в которых происходят такие проблемы, у которых должны 50 тысяч банку, то в Бейтаре, Кирацефере, Бнейбраке, Иерусалиме, Ашдоде, Рехасим, Эйлади не останется живого места. Не останется живого места. Мне кажется, что нечего больше продолжать. Меня попросили дать какую-то статистику. Статистики, конечно, у меня никакой нет. Я не знаю, откуда они это взяли. Тейт Один и Рабаним говорят, что 70% разводов – это интернет. Я считаю, что другая статистика – 95% – это интернет и Медот Раот, а 5% – это безумный. Но я думал, что вот попросили дать статистику, я дам какую-то статистику. В 1886 году в Российской империи проживало 67% мирового еврейства. Российская империя, это было, в нее входила Россия, Белоруссия, Литва, Украина и Кавказ. Польша. Коль Гдуле Исроэль, Ров Рубам, Шель Гдуле Исроэль Даас, жили на территории Российской империи. Я думаю, что не надо ли орех. Четыре с половиной процентами от населения были евреи. Потом начали срод, был страшная бедность, и 2 миллиона уехало в Америку. Потом были погромы, потом были советская власть, Вторая мировая война. В результате от русскоязычного еврейства, от великого русскоязычного еврейства, с 1989 года по 1994 год, по статистике в Израиле уехало 1 100 000 человек. Мы считаем, это не точная цифра, что русскоязычных евреев, соблюдающих Тору, харидим, в Израиле от 3 до 5 тысяч человек, семей. Возьмем условно 4 тысячи семей. Лишь какая-то статистика Израиля говорит, что среднестатистическая харидимная семья – это мама, папа и 4,5 человека, и 4,5 ребенка. Канирайхат Бедерах, не знаю, 4,5 ребенка. Итого, статистика элементарна. 4000 семей умножить на 6,5 членов семьи. Я думаю, что это, да, это мы не считаем евреев. Вот. Итого мы получаем, что идет разговор условно о 25 тысячах харидимных евреев, говорящих по-русски, на территории Израиля. Следовательно, 2,5 разделить условно на 1 000 000, мы получаем, что русскоязычных евреев, соблюдающих Тору, Шомрей Шабес, Мивакшей Ашем, 2,5% из нашей алии, которая приехала с 89 по 94. Может быть, это звучит пафосно, но именно потому, что по долгу службы я как-то нахожусь снизу там, вот под этим вот, возвращаюсь к этому примеру, да, что те, которые там гуляют сверху и падают, да, мы с носилками стоим снизу и собираем остатки, помогать очень сложно, да. Может быть, я преувеличиваю. В интернете я вижу катастрофу, которая убивает весь мир. Об этом говорят светские, об этом говорят психологи, психиатры, что это что-то страшное, которое убивает еврейство всего мира. И мне кажется, что Лола тетло дрихат регель. Лола тетло дрихат регель. Бецбур мецумцам. Пах шемен зах. Которая осталась от всего русскоязычного еврейства. Спасибо.